Сегодня все мы были счастливы за божественной литургией нашей тихой обители. Не знаю, как участникам божественной литургии, находившимся в храме, а мне думалось о том, какая великая милость нашего Создателя, что мы можем в тишине молитвенной, в соборном единстве предстоять Небесному Отцу, как дети, которые свой взор обратили к Небесному Отечеству из нашей страны изгнания. Эта притча, как вы помните, запечатлена единственно евангелистом Лукой. Ее вечное содержание всегда волновало умы и художников Рембрандта, и писателей, поэтов Бунина. А самое главное, что она действительно соотносится с судьбой каждого из нас. Сколько в этом юном, младшем сыне было неопытности, самоуверенности, гордости. Мы видим эти черты и в самих себе, и в наших собственных детях, как легкомысленно подчас. Человек воспринимает родимый кров, отчий дом. И там, где нужно было бы видеть преддверие рая, он устраивает первый круг ада. Ропщет, унывает, проявляет недовольство, негодует и эгоистически обособляется от родивших, питающих его, и уходит, ничтоже сумняшися, на страну далече, даже не обернувшись, не сказав последнее «прости». Увы, но в большинстве своем крещенные с детских лет и усыновленные, удочеренные Небесным Отцом, мы действительно оказались сиротами, без вины виноватыми. И даже не успев насладиться, в отличие от этого евангельского блудного сына, радостью общения с Небесным Родителем, оказались на стороне далече. Ум и сердце большинства из нас были отчуждены от Бога и вечной жизни. Мы даже не верили, что счастье и близкое возможно. И многие действительно столкнулись с теми скорбями, трудностями, бедами, несчастьями, потрясениями, которые чем глубже скорбь, тем ближе Бог, развернули нас. Сначала ум, потом сердце, а потом и всю нашу жизнь по направлению к Богу. Конечно, легче сказать «пойду и возвращусь к Отцу моему», чем на деле свершить это усилие ума и воли и объявить войну жителю той страны, дьяволу, который крепко, пользуясь нашим легкомыслием и глупостью, держит нас в своих цепких объятиях. Но человеческое произволение, а ведь мы почтены самовластием, определяет собой все. И еще, как сказано, еще далече ему сущу, когда он был еще очень далеко, отцу мил бысть, блудный его сын. Отец никогда не забывал, не спускал своих очей с пропащей овечки. Но это выражение «мил быть ему» означает, что лучи божественной благодати достигли сердца несчастного, еще покуда он был где-то там, на проселочных дорогах, до того, как он вышел из темной области, уже луч надежды возвеселил его сердце. И мы, оборачиваясь на прожитые годы, конечно, можем вспомнить, как Господь пригрел наши души. Едва лишь только первая мысль о Нем, Создателе, поселилась в глубинах сердца. Заслуживает внимания смирение того, кто вчера был исполнен самоутверждением гордости. «Отче, недостоин я наречься сыном Твоим. Не мне надо, я хочу, я вернулся. Принимайте». А не имею никаких прав, ничего не достоин, не смею надеяться. Но прими меня в числе наемников. Не отринь лишь тебе самому, Отец, виднее, куда меня определить. Главное в моем обращении к тебе другое. Согрешил на небо и пред тобою. Заметим, что когда блудный сын покидал дом, он не назвал по имени своего отца, а здесь вспомнил. И его сердце согрелось этим сладостным обращением «Отче». Кстати, старший сын, его, по-моему, еще жальче, чем первого. Это тот самый мнимый праведник, не имеющий нужды в покаянии, потерявший радость и смысл своего сопребывания с отцом. Осердился, не хотел войти. Какими глазами он смотрел в окошко, в храмину, где одетый в белой одежде, увенчанный перстнем сыноположения, то есть наследника, в каких-то новых яловых сапогах, знак нравственной крепости и защищенности от ядовитых змей, помыслов отчаяния, уныния, какими он глазами смотрел на своего единоутробного, единокровного брата. Как будто история о Каине и Авеле в ее вариации повторяется в этой притче. Вот ты ему с блудницами истощившему его часть и козленка не заколол, чтобы я с товарищами своими повеселился. То же самое тыкает отцу, не называет его по имени. Конечно, это адресована часть притчи, да и вся она гордым книжникам и фарисеям, которые почитали себя приближенными к Богу, но сердце их далеко отстояло от Бога правды и милосердия. Но и в каждом из нас, наверное, прячутся эти корешки мнительности, мнения о себе, гордости, законной правды, негодования, недоброжелательства, когда мы не слишком приветливо взираем на окружающих нас людей, почитая себя униженным, обойденным вниманием. Не подобало ли тебе возрадоваться, ибо брат твой мертв был и ожил, тайна божественного милосердия и цель пришествия в мир Спасителя Господа Иисуса Христа, который пришел взыскать и спасти погибшего, пропадал и нашелся. Душа каждого из нас – это та самая погибшая овечка, которая побудила Господа, Единородного Сына Божьего, оставить 99 там в альпийских лугах находящихся овец, ангелов, и прийти в эту страну изгнания, в этот дольний мир, взыскать человеческую природу, обладаемую зверем, дьяволом. И каждый из нас носит в себе эту природу, мы все единосущны друг другу. В каждом из нас повторяется история Адама и всего человечества в целом. И не надлежало ли возрадоваться и возвеселиться? Видим, что в глубинах жизни во Христе сокрыта какая-то непостижимая тайна, радость богопознания и богообщения. Радость спасения не только твоей души, но и всех чад Церкви, призываемых в единство со Христом, а через них к союзу самой Троицей. Эта притча и этот воскресный день предваряют собой прощенное воскресение через 2 недели. И, конечно, в нее надлежит эту притчу еще вдумываться и вдумываться, чтобы найти свое место в ней, где мы и что мы. Далеко ли мы от отчего дома? Расторгли ли сокровенные путы, узы, темные нити, которые держат в плену бессмертную душу? Идем ли этой стезей смирения, покаяния, молитвы, мужества? И, наверное, каждый из нас час своей домашней молитвы или общей молитвы в храме должен поглубже входить в содержание этой притчи, ничтоже сумнявшийся, поставляя себя на место блудного сына в самый тяжелый и нелегкий час в жизни беглеца. Потому что рабство лукавому многовидно, как Царство Небесное раскрывается внутри нас, так и темное царство прячется там, в глубинах души, и выйти из-под зависимости и влияния лукавого – это нам не чай пить, не дрова рубить, но это подвиг всей жизни. Но притча настолько вдохновляет, она говорит о бесконечной благости, всемогуществе, всепремудрости Небесного Родителя, который, в отличие от детей своих, не отрекается от них, не отрекаются, любя, по слову русской песни, и истощает все средства, у него имеющиеся, а у Бога много милости. Как говорится, ими же весть судьбами спасает нас. Много милости у Господа, чтобы самую строптивую, шелудивую, бунтарски настроенную словесную овечку найти удобный для нее час, то есть когда сердце ее смирится хоть несколько, и внушить ей благую мысль двигаться, начать восхождение в отчий дом. Дай Бог, чтобы сегодняшнее воскресенье еще отозвалось в наших сердцах. В грядущий понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу отдания, Сретение Господне, субботу. И мы еще в уединении сами себе пересказали, привели ее на память и соединили бы богомыслие с молитвой. Ведь все евангельские образы должны быть запечатлены в глубинах нашей души, как говорит преподобный Серафим. Ум наш призван плавать в Священном Писании, чтобы, собрав наши помыслы, обратив их к Богу, мы действительно вошли в кожу мытаря кающегося, блудного сына, ползущего, выдирающегося из этого репейника и можжевеловых кустов. Или того юноши прокаженного, который, склонившись перед Господом, смиренно изрек ему: «Господи, если хочешь, можешь очистить меня, умилосердись, Господи, обо мне». И таким образом войти в правильный дух молитвы, поставить себя пред лицем Господа, не ежиком в тумане, с топорщащимися иголками, а вот душой, о которой сказано: «Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. На кого воззрю, токмо на кроткого и молчаливого, и трепещущего словес моих». И это, конечно, труд личный, который требует известного внимания, сосредоточения и молитвенного напряжения ума и сердца.